Вы изучали славистику?
Sondern ich habe Musik studiert.
Нет, музыку и философию. А 20 лет назад, когда я начала заниматься восточноевропейской литературой в издательстве «Ровальд», я стала изучать русский. Это было мучительно, но и замечательно, потому что это дало возможность иногда на пару недель, а иногда и на пару месяцев приезжать в Москву.
Я говорю, ну очень-очень плохо.
Поэтому мы будем по-немецки говорить.
Пожалуйста.
В любом случае, вы начали заниматься русской литературой еще до падения Берлинской стены и были знакомы со многими поколениями русских писателей. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о тех авторах, с которыми вы познакомились еще в догорбачевскую эпоху.
Незадолго до падения стены я познакомилась с Андреем Битовым, потому что я работала в издательстве «Люхтерхант», в котором издавались его книги по лицензии существовавшего тогда в ГДР издательства «Aufbau». Я была практиканткой, и он пришел с литературным агентом. Это было, кажется, в 1988 году. Я впервые увидела русского писателя, и он произвел на меня огромное впечатление. У него было невероятное обаяние, и у меня сразу же возникло желание немедленно погрузиться в его книги. Уже тогда были изданы по-немецки «Пушкинский дом» и «Уроки Армении». Я даже не могла вообразить, что по случайному стечению обстоятельств несколько лет спустя начну работать с его второй книгой, изданной уже в общегерманском издательстве. Это был «Человек в пейзаже» в переводе Розмари Тицы. Тогда Битов получил стипендию Берлинского научного сообщества, и у меня впервые появилась возможность с ним поговорить. Я сделала замечание к его новой книге. Сказала, что у меня есть ощущение, что диалог между Петровичем и его героем выпадает из текста. Он возразил: «Нет, мои герои именно так и разговаривают. Это говорящий текст, и вы должны к нему привыкнуть». Он был гораздо более благосклонен ко мне, чем другой русский автор его поколения, с которым я познакомилась в Берлине, Фридрих Горенштейн. У него был контракт с издательством «Ровальд», и его книга была переведена Сильвией Лист. У меня тоже возникло ощущение, что в ней есть длинноты. Тогда я пошла к господину Горенштейну на Саксонскую улицу. Он жил в ужасной новостройке с похожими на ящики тесными квартирами. Жил он там с невероятно жирной кошкой, и у него в холодильнике лежал только кусок сала. Холодильник был совершенно пустым. И он предложил мне этот кусок сала и водку. Я сказала ему: «Дорогой господин Горенштейн, мы можем книгу усовершенствовать, если немного сократим текст». Он на меня закричал, что это совершенно исключено, что он ни за что не позволит этого. Он говорил по-немецки, хотя и не очень хорошо. Я тогда еще не говорила по-немецки. Русским. Он сказал, что с тех пор, как он сбежал от цензуры, никто не делал ему подобных указаний. Для меня это было откровением, потому что я имела определенные представления о том, как редактор работает с автором. Это была нормальная практика. Я не могла представить себе, что редактор просто берет текст, кивает и говорит: «Хорошо, прекрасно, так и напечатаем». Горенштейн пребывал в заблуждении, потому что он решил, что редактор разговаривает с ним как цензор и сейчас искорежит текст. Он сказал мне, что читатели, которым покажутся скучными какие-то места, должны их просто пролистать. И мне пришлось капитулировать. Это была единственная книга, над которой мы работали вместе. Были еще прекрасные авторы, тогда новые для книжного рынка ФРГ. Татьяна Толстая и Людмила Петрушевская. Так я впервые познакомилась с русскими писателями.
Когда это было? В какие годы?
В
92-93 годах. До падения стены с современной русской литературой я была знакома только как читательница. Это было время поздней перестройки, когда все набросились на книги таких писателей, как Трифонов, потому что мы хотели знать, что происходит в России. Огромным открытием была книга Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Я занималась тогда американской литературой, сделала новый перевод эссе Самуэла Беккета о Марселе Прусте. Пруст, Вирджиния Вульф, Музель, русская литература XIX века – это был мой мир. Но русский авангард 20-х годов я открыла для себя гораздо позже. Я принадлежала к тем, и это было типично, кто считал, что существует только диссидентская литература и советская. Я ничего не знала о литературе концептуализма. Тогда произошло два открытия. Одно было в Академии искусств, первое знакомство с Владимиром Сорокиным в исполнении Ульриха Мюэ, премьера «Месяца в Дахау». Тогда я познакомилась и с его переводчиком Петром Урбаном. Вскоре встретилась и со Львом Рубинштейном. Потом, во время одного симпозиума, познакомилась с Георгием Витте и Сабиной Хенсген. Сабина делала доклад о концептуалистах, рассказывала о монастырском, группе «Коллективные действия» и Пригове, который жил тогда в Берлине. Берлин, благодаря государственной программе, был городом, где можно было познакомиться с русскими художниками, писателями и музыкантами. Пригов выступал, например, со знаменитым музыкантом Тарасовым. Выступал с ним и Битов. Рубинштейн устраивал свои чудесные чтения с карточками. Я помню, как Пригов выступал с певицей Наташей Пшеничниковой, а Георг Витте читал немецкие переводы. Это было время, когда в журнале «Schreibheft» вышли два досье про абериутов. Благодаря переводам Питера Урбана был заново открыт Хармс. Это стало для меня настоящим откровением. Я ничего не слышала об этом русском подпольном авангарде и ничего не знала о поэтах-абсурдистах.
Это было откровение только для вас, для специалистов или в том числе для широкой публики?
Это, конечно же, было открытием для читателей, но не решусь утверждать, что круг этих читателей был очень широк. Конечно, были и книги, которые выпускались тогда большими тиражами. Например, «Русская красавица» Виктора Ерофеева. Эта книга была выпущена издательством «Фишер» с большой рекламной кампанией, с 30-страничной брошюрой, в которой рассказывалось об авторе. Роман был довольно успешным. Тексты Искандера, вышедшие в издательстве «Фишер», тоже продавались хорошо. «Хармс» был напечатан в очень красивом и компетентно откомментированном библиофильском издании «Фриденауэр Прессе» и перед этим в издательстве «Хаффман». Читатели, среди которых было немало писателей, восторгались. Думаю, что «Хармс» серьезно повлиял на таких немецких авторов, как Фелицитас Хоппе. Это был интересный феномен. И вообще, этот тип живой литературы, для которой характерна работа с формой и с языком, переживал тогда настоящий расцвет. Мне кажется, сейчас это уже не актуально. Сегодня совершенно другие представления о том, что такое современная русская литература.
Можно ли уточнить, какая именно идея? Может быть, можно найти формулу, что было тогда и что теперь?
Тогда существовала идея, что уже существующие тексты, идеологические тексты, общественные артефакты – это материал для литературы, и что невозможно писать наивные реалистические семейные романы. Автор должен одалживать голоса, надевать маски, а литература считалась инструментом для работы с готовым материалом. И для писателя Инга Шульца, который тогда дебютировал у нас в издательстве с книгой «33 мгновения счастья. Записки немцев о приключениях в Питере», это тоже было откровением. Так что это игровая серьезность, ирония, дистанция, критика общества, отвращение ко лжи и осознание весомости слова.
Что вы скажете о сегодняшнем восприятии русской литературы?
У власти находится Путин, и безумные 90-е годы, прекрасное время, как сказала Ольга Мартынова, когда на лугу русской литературы цвели тысячи цветов, уже позади. Может быть, это связано с тем, что в те годы искусство питалось ощущением свободы, но общество восприняло демократию как абсолютную катастрофу, разрушение стабильных жизненных условий. В конце 90-х и в начале 2000-х вместе с Путиным пришла определенная стабильность, но потом началась рефлексия, связанная с войнами. Две войны в Чечне принесли с собой новую литературу. Были молодые люди, которые принимали участие в этой войне, Аркадий Бабченко или Захар Прилепин. Но были и те, кто в войне не участвовал, но о ней писал. Например, Маканин, автор «Поколения Битова», а также Андрей Геласимов. Я нахожу интереснейшим его короткий роман «Жажда». Возвращение реальной войны, войны не как памяти, не как праздника 9 мая, а как брутально кровавого опыта, который ворвался в семьи, нашло отражение в литературе. И не случайно авторы, которые пишут об этом, оказались настолько успешными. Я думаю, что с появлением Путина в Россию вернулась большая идея национального величия, которую затрагивают многие писатели. Все невероятно политизируется. То, что авторы из группы «Медицинская герменевтика» Пипперштейн и Ануфриев воспринимали как игру, теперь воспринимается всерьез. И чтобы выразить это, эти авторы были вынуждены вновь обратиться к достаточно конвенциональной форме повествования. Это мое впечатление. Это то, что нам предлагают агенты, профессионально работающие с зарубежными издательствами, которые изучают российский книжный рынок. Существуют большие романы, повествующие о судьбах российского народа, обеднении провинции и о новом гламуре больших городов, который отдан на откуп растущему цинизму. Это уже совсем другие темы.
Вы не считаете, что это антропология, социология, национальная география, но отнюдь не литература? Неужели теперь билетристика заменила газету?
Раньше западный читатель, который соприкасался с Россией, говорил: «Создается впечатление, что замечательные тексты Евгения Харитонова и великолепные тексты Сорокина были написаны специально для Запада». Это типичное высказывание. Сегодня многие на Западе стремятся читать русских авторов, чтобы узнать, что происходит в этой все менее понятной стране. Так что вы правы с национальной географией. Но я думаю, что эти книги в русском контексте имеют определенную функцию. Для меня совершенно очевидно, что сейчас произошло возвращение к советскому образцу литературы, что эта литература опять в моде и является в определенном смысле образцом. Многие авторы претендуют на осознание того, что происходит в обществе и в стране. Они пытаются понять свою историю и в гораздо меньшей степени экспериментируют с языком и с формой. И Запад с помощью этих книг может погрузиться в дискуссию о том, какой курс выбрала сегодняшняя Россия.
Какой образ России существует сейчас в Германии?
Больше не существует прежней идиллической и фольклористической картины России с матрешкой и балалайкой. Его уже давно вытеснило представление о том, что в стране хаос, неразбериха, что там все брутально и правит человек, похожий на диктатора. Происходит возрождение культа Сталина, продолжаются беспорядки на Кавказе. Это страна, которая затрудняет въезд иностранцам из-за визового режима. Это страна, где сидит Ходорковский, где убивают журналистов. Большое протестное движение, если судить по тому, что пишут журналисты, кажется, задохнулось. Так что существует радикально негативный образ России.
Такое негативное восприятие, хорошо это или плохо для продажи книг русских писателей?
Это не хорошо и не плохо. Когда человек покупает книгу, он хочет испытать восторг и потрясение. Книга может быть и хорошим подарком ко дню рождения. Вот я, например, читаю лучшие книги Светланы Алексеевич, из которых что-то узнаю о постсоветском человеке, так же, как в свое время я узнавала о советских людях. Или читаю репортажи Анны Политковской, других журналистов. Мне совершенно не приносят удовольствия книги, например, Минаева, Лукьяненко или Глуховского. Я не читаю ни фантастику, ни урбанистическую прозу Япи, такую как Духлес Минаева. Я предпочитаю книги, которые открывают мне реальность. Сейчас читала «Путин капут» Миши Габовича. Эта книга только что вышла у нас. Должна еще упомянуть книги, которые возникают за пределами России. Тексты Кисиной, Юрьева, Мартынова, Дины Рубиной, Алексея Парщикова, который умер несколько лет назад. Вообще много поэтов, о которых следует говорить отдельно. Поэтическая сцена в России кажется мне невероятно витальной. Переводы поэзии в основном публикуются в журналах. Парщиков, например, выходил в «Кукбукс». Но поэтическая сцена очень живая. Среди книг, которые в последние годы имели успех в Германии, в основном не современная литература. Например, «Призрак» Александра Вольфа Гайто Газданова или новые переводы Булгакова «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова. Мне кажется не случайным, что многие старые книги вдруг производят фурор. Но в современной литературе находок немного. Несколько лет назад мы издали небольшую книгу Натальи Ключаревой «Россия. Общий вагон», которая была превосходно воспринята критикой и хорошо продавалась, потому что был услышан новый, живой и нециничный голос. Было ясно, что рассказчик на самом деле принимает близко к сердцу нищету и трудности повседневной жизни русской провинции.
Вы говорите, что найти новых авторов, которые бы удовлетворили западного читателя, довольно непросто. Но, тем не менее, книги постоянно выходят, вы много работаете.
Я упомянула «Путин капут» Миши Габовича. Мы заказали ему книгу о новой российской культуре протеста, потому что хотели понять, что происходит. Ведь обычный журналист, находящийся в постоянном цейтноте, не смог бы подготовить обзор, подобный тому, что мы получили от социологов, у которого уже был собран огромный объем интервью, и который знает международные социологические публикации о движениях протеста. Габович подготовил великолепное описание вертикали путинской власти и репрессивного госаппарата. Эту книгу уже сравнивают с исследованием Виктора Заславского о годах перестройки. Книгой Габовича я по-настоящему горжусь. А вчера я отдала в набор 900-страничную книгу.
Юлиус Марголин «Путешествие в страну Зека».
Она была написана в Израиле в 1946-47 годах человеком, родившимся на западе Российской империи, который в 20-е годы занимался спасением людей от голода в Поволжье, потом жил в Польше и в 1936 году отправился в Палестину. Он имел несчастье 1 сентября 1939 года оказаться в Лодзи, где был огорошен нападением вермахта на Польшу. Марголин попытался бежать в направлении румынской границы, когда появились советские войска. И особенностью этой книги является то, что он описал всю свою одиссею в тени двух армий – гитлеровской и сталинской. Из Пинска его отправили на Беломорский канал. Он описывает ГУЛАГ с перспективы несоветского человека, европейца, который знает о том, что у него есть права, и противостоит НКВДшникам. Потом происходит чудо, его освобождают, и он еще некоторое время проводит на Алтае. И он первым написал историю лагерей. Когда Шаламов еще сидел, он уже написал эту книгу.
И в заключение я бы хотела узнать, как вы представляете себе идеальную книгу русского автора для вашего издательства.
Идеальная книга – это очень-очень сложный вопрос. Книга, в которой голос женщин, голос людей играет очень важный роль. Может быть, роман, любовный роман. Для меня очень важно, dass die existenziellen Fragen, ja, Любовь, смерть, экзистенциальные вопросы,
встроенные в сегодняшнюю общественную ситуацию. Книга о людях, которые пытаются прожить свою жизнь. И все равно, где они живут, в Новосибирске, в Сан-Франциско или в Париже. Неважно, будет ли эта книга написана в России. Главное, чтобы она была написана хорошо.